Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Библия. Программа Б.
Библия говорит, что Бог не в рукотворенных храмах живет и не нуждается в служении рук человеческих. Тогда почему христиане все время говорят о важности служения Богу? Зачем служить Богу? Разве нельзя просто верить в Него и спокойно жить своей жизнью? Если человек не служит Богу, тогда зачем он живет и что им движет? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. И у меня сегодня в гостях Алексей Медведев, молодежный служитель Церкви Евангельских Христиан-Баптистов города Георгиевск. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Что ж, мы сегодня, вот видите, расширяем, все больше и больше расширяем нашу географию. У нас уже был пастор из Австралии, Русской Церкви, Александр Пузанов. У нас были не так давно... В одной из передач был пастор из Израиля. Вот сегодня мы поговорим с молодежным служителем из Георгиевска. Как у вас там погода, Алексей?
Похолодало. Было тепло, сейчас холоднее.
Ну, у нас тут все везде холодает. Ноябрь, в общем-то. Хотя, нужно сказать, что Георгиевск – это сильно южнее, чем Москва. Это я, конечно, понимаю. Но все же погода нас всех достает. Итак, дорогие друзья, мы сегодня с вами попробуем разобраться, зачем служить Богу. Этот вопрос, который часто задают неверующие люди, нецерковные люди, христианам. В общем-то, зачем вы ходите в церковь? Зачем вы служите Богу? Почему все время, вот, христиан, как ни спроси, какой в паблик христианский не зайди, везде служите Богу без развлечений, там какие-нибудь цитаты. Вот мы об этом сегодня поговорим. И вы можете нам написать, наши трансляции идут в самых разных группах, конечно же, нам можно написать, ну, вы можете слушать нас на сайте theos.fm, вы также можете наш стрим посмотреть в группах Теос Медиа во ВКонтакте и Фейсбуке. И вообще сейчас это эфир транслируется в разных группах, так что пишите, нам интересно ваше мнение. И, конечно, у меня, друзья, к вам вопрос. А нуждается ли Бог в нашем служении, как вы думаете? И нуждаемся ли мы, чтобы служить Богу? Интересно ваше мнение. Напишите, мы обязательно прочитаем ваши комментарии и, в общем-то, ответим на ваши вопросы. Начну-ка я с цитаты знаменитого философа-экзистенциалиста Карла Ясперса. «Человек становится тем, что он есть, благодаря делу, которому он служит», считал Карл Ясперс. Вот, Алексей, с детства мы много слышим о служении. Да? Мы слышим о служении обществу, о служении принципам, истине, Богу. А почему, как вы думаете, для человека так важен вопрос служения?
Я думаю, ответ уже кроется в вашем вопросе, вот именно фраза «с детства». Когда ребенок рождается в семье, то, ну, психологи говорят, все идет из семьи. И я с этим согласен, потому что ребенок учится видеть, как родители ему служат, ну, помогают, заботятся о нем, дают ему все необходимое, пищу, одежду. Ребенок понимает, что это правильно, что без этого он выжить не может. И потом родители начинают его приучать, а вот ты здесь должен там это сделать, другое что-то. Недавно увидел табличку, что должен уметь делать ребенок 2-3 года, 3-4, 5-6, сохранил себе ее. Хотя моему сыну сейчас только год, но на будущее пригодится. То есть вот родители учат детей, и детки видят, что да, надо помогать друг другу, прописывается, наверное, здесь в голове. И потом в обществе, особенно, наверное, в советском обществе это культивировалось, сейчас, наверное, поменьше, показано, что... Без помощи, взаимопомощи просто жизнь невозможна. Особенно сейчас пандемия, врачи постоянно служат больным, ну и так далее.
Ну, вообще, мне кажется, что вопрос служения... Я не очень сейчас слышу, чтобы в общественном каком-то сознании вопрос служения стоял, да? Ну, хотя вот, чтобы само слово «служение», да, применялось. Вот насколько, на ваш взгляд, оно актуально для какого-то в общественном сознании, в общем, для обычных людей? В вашем окружении, не, скажем, не христиан, вот говорят о служении, поднимают этот вопрос?
Я работал в педагогической среде, работал с детьми как детский психолог, и там постоянно подчеркивалась такая мысль, что Педагог – это тот, который служит обществу, служит детям. Когда учился в университете, у нас была специальная социальная работа, там тоже подчеркивался этот аспект, что вот социальный работник, он должен служить, быть там бескорыстным, без этого невозможно быть хорошим социальным работником. Вот, поэтому да, оно культивируется, но я думаю, не во всех слоях. Просто зависит, наверное, от даже профессиональной ориентации, от направленности человека, на что как бы он направлен, какую цель перед собой ставит. Поэтому, может быть, под другим термином просто это сейчас больше известно.
Ну, я-то родом из Советского Союза, у нас фактически, у нас была такая, я не знаю, у вас же в школах уже этого не было, у нас была политинформация, я даже эту политинформацию проводил, там, значит, там, перед уроком, там, раз в неделю, там, доверяли, там, выдержки из «Пионерской правды», журнала «Костер». Вот, я все это читал. Я помню, что самый, не знаю, самый, наверное, востребованный была политинформация, это я прочитал письмо наркомана в газету, вот как там, вот как он пристрастился к наркотикам. Это вызвало очень большой резонанс среди моих, в общем-то, ровесников. Ну, и, естественно, тогда, в общем, наступало то время, когда об этом никто не говорил, вдруг это стало вот в общественном дискурсе. И, конечно же, я, например, слышу, да, служение обществу, служение принципам появляется тогда, когда поднимается вопрос патриотизма, да, вот любви к своей отчизне, любви к своему государству. И сегодня нередко можно услышать упрек в сторону христиан, что религия и вера в Бога – это способ убежать от реальности, да, что многие христиане стали верующими благодаря тому, что они, значит, ну, либо выросли в семье христиан, их так просто воспитали, и они ничего не выбирали, просто это их логическое воспитание. Вот их вырастили, значит, в баптистской семье или там в семье христиан, они стали. А вот расскажите о своей истории. Вы выросли, насколько я знаю, в семье служителя церкви, пастора церкви. Как вы уверовали? На вас оказывал влияние, например, родители? Расскажите, пожалуйста.
Да, спасибо за очень интересный вопрос. Действительно, я верю, что это Бог так распорядился, что я родился в семье верующих родителей, и с детства видел такой пример настоящей живой веры. Для меня это всегда был вопрос жизни. Это не то, чтобы я видел, что вера — это какие-то только лишь обряды, это стиль жизни, это стратегия жизни, если можно так сказать. Я видел, как родители, они постоянно находились в общении с людьми, как они читали Библию, молились. Было очень много встречи, общения именно в рамках нашей церкви. Я, например, очень любил ходить на свадьбы христианские, мне очень нравилось там быть, как поют песни, был маленьким мальчиком еще, и вот ходил там с детками, общался, слушал эти песни, ждал, когда будет какая-то постановка. Все это проходило настолько вот живо, активно. Каждую неделю почти ходили друг к другу в гости, на квартиры, на дома. Это было вообще для детей пойти в гости, это очень здорово, это так классно, когда ты можешь пообщаться там, скажем так, с друзьями, найти новых друзей. И когда я рос, я видел, что это христианская жизнь, это жизнь активного такого роста и в общении с людьми. И потом я стал узнавать, что есть Бог, что есть библейские герои, о которых нам читали, нам покупали христианские журналы «Тропинка», «Вера и жизнь», это вот «Миссия Свет на Востоке», очень хорошие журналы, разгадывали эти загадки, узнали, что есть Авраам, Давид, Исаак, Соломон и другие цари, герои, поняли, что надо молиться Богу, что Бог тебя слышит, стали молиться. Я когда ребенок уже учился молиться, много просил Бога, чтобы он и грехи мои простил, чтобы он меня благословил, чтобы дал все необходимое. И потом уже со временем Господь показал, что я на самом деле нуждаюсь в спасении, что у меня грехи есть, которые надо что-то с ними делать. И я понял, что только через Христа это возможно. И тогда я молился молитвой покаяния, принял крещение в 2005 году уже как осознанный свой личный выбор.
Но все равно, вот вы рассказываете, что здесь больше какого-то внешнего влияния, да, пример родителей, пример верующих. Насколько это был ваш личный осознанный выбор? Вот были у вас сомнения, есть ли Бог или нет? Насколько вы видели в своем окружении, среди, ну, не знаю, своих одноклассников из неверующих семей, неверующих ребят, насколько у вас были вот такие моменты личного выбора и, ну, размышления об этом?
Знаете, для меня никогда не стоял вопрос, вот именно, есть ли Бог или нет. Я с детства принял это верой, что Бог есть. Для меня стоял вопрос, что делать, поступать так, как Бог говорит в Библии, или нет. Вот, допустим, видел, как в школе там, ну, такой банальный пример, там, да, закурили там ребята. Ну, для меня, кстати, не стоял вопрос, закурить или нет, сразу нет, потому что это я считал как бы ненужным. Другие вещи, может быть, там где-то обман какой-то или там махинация какая-то такая детская, там непослушание и так далее. Вот эти вопросы, конечно, всегда сталкиваешься с ними. А одноклассники, они относились ко мне, допустим, что я верующий, очень нейтрально. Некоторые с удовольствием приходили на какие-то общения, интересовались. Вот. Поэтому я всегда верил, что Бог есть, что все это действительно правда, и сейчас верю, конечно. Вот. И мой осознанный выбор был основан на том, что я увидел, и дальше мне предстояло решить, я иду этим путем или же нет, я занимаюсь, как бы ухожу куда-то в другую сторону. И я понял, что это лучшее, что может быть. Я сравнил, я посмотрел, что есть вокруг, как бы, и я вижу, что самый лучший путь – это верить в Бога, доверять Ему, жить в общении с Ним. Тем более, когда ты уже понял это на практике.
А было ли давление, например, что вы верующий, из верующей семьи, со стороны учителей, учителей, ну, какого-то, не знаю, там, других людей? Особенно, ну, очень... Ладно, я помню просто, это время совсем другое, казалось, там, разрыв поколений не такой уж большой, да? Но все равно, да, я помню, что у нас в школе учились сыновья священника православного. И там нам все время, там, мама моя в школе была, сын завуча, да, и она говорила, что они на партах кресты рисуют, какие-то, вообще какие-то такие очень странные ребята, да. А я, ну, неверующий тогда был, да, то есть вот как, какие-то такие мифы, представления о том, что это вот ребята, которые рисуют кресты, ходят в церковь, и вообще как бы вот такие вот довольно странноватые, да. Плюс атеистическая пропаганда в мое время все-таки была. Вы с этим сталкивались, нет?
Знаете, с чем я столкнулся? Я учился в 90-е годы. Сами, наверное, помните, какое это было время.
Это просто... в армии был.
А, вот, кстати, насчет армии. У нас в школах собирали посылки в армии, пакеты, такие коробочки, нуждающимся солдатам. Это у нас вот реально было в школе. Я точно знаю, что вот именно тоже для армии. И церковь помогала тогда разными вещами, продуктами, одеждой. И мне еще говорили, ну, принесите хоть кусок мыла. Я еще думал, почему кусок мыла? Почему не целое мыло? Оказывается, кусок мыла – это и есть мыло именно сам. И вот, вот эти вот вещи нуждались, даже в школах реально собирали вот, помощь. Ну, не только, я там в разные организации. И хотелось получить помощь от церкви. То есть учителя понимали, что я хожу в церковь, они знали, где она находится, и как бы они были не против, что наша церковь помогает. Вот. Поэтому давления никакого не было, а было вот такое взаимодействие, скажем.
Да, хорошо. У меня немножко по-другому. Я и вообще впервые о Библии узнал из книжек Лео Такселя и настольной книги «Атеиста». Вот, в общем, как это не парадоксально, да. Но многие из моего поколения так узнавали о Библии, о Боге и стали интересоваться благодаря этому. Генрих Манн, известный, знаменитый немецкий писатель, утверждал, что значит быть великим? Это значит иметь скромность служить своим ближним, будучи выше их. Вот что для вас значит быть христианином? Быть христианином для вас – это привилегия, это традиция или это ответственность?
Да, очень интересный вопрос, глубокий. На него действительно можно рассуждать и целый час, и больше. Для меня быть христианином – это осознанное, конкретное решение жить вместе с Богом, И в моем случае это в каком-то смысле традиция. Я верю, что традиции бывают очень хорошими. Например, мыть руки перед едой, ложиться спать при выключенном свете. Думаю, это тоже хорошие традиции, мы от них не отказываемся. И я верю, что живую веру, ну, конечно, нельзя передать вот так вот, но ее можно показать. И когда я видел живую веру родителей, друзей, родных, это была своего рода такая традиция хорошая. И я понял, что, ну, поначалу, возможно, я был как в традиции, да, мне куда же деваться-то было, я был уже в семье, я же не уйду из дома, да, да, но мне и нравилось очень сильно. Но потом это был осознанный выбор. Спустя время я понял, что лично я, хотя я неплохой человек там сам по себе, никого не обижал, как есть такая песня, да, никому не досаждать, и всем мое почтение и так далее, но нуждался в спасении. Были грехи, было понимание, что я грешный, и тогда я стал лично молиться, чтобы Господь вот меня спас. Поэтому сначала, наверное, как традиция, потом выбор.
А не было времени буянства какого-то, там, бунта такого подросткового? Вот не буду, вот не хочу, вот вы мне все навязываете.
Были периоды сомнений. Я еще представлял себе, знаете, путешествие пилигрима. Пилигрим идет по дороге, у него рюкзак, в рюкзаке там всякие грузы. Я думал, вот у меня, наверное, рюкзак с сомнениями иногда был. Так его тащить не хотелось, особенно перед сном. Мысли всякие в голову, сомнения разные, спасен ты, не спасен, с Богом ты или не с Богом, любит тебя Бог или уже оставил. Вот это вот докучало очень сильно, было время. Но потом как-то, когда читаешь Библию, питаешься духовно, Господь избавляет от этого.
Почему вы все-таки стали служить Богу и участвовать в церковном служении? Почему это для вас важно? Что вам дает служение Богу?
Опять же, я подчеркну свой такой тезис, мысль, что для меня служение — это понимание Бога, это, как сказать, реакция на то, что сделал Бог, это живая вера. Поэтому как продолжение вот веры, как продолжение общения с Богом, ты приходишь в церковь, это сообщество верующих людей, и там тебе надо как-то свою веру реализовать. Ну, ты хочешь просто этого, ты не хочешь просто сидеть, слушать и уходить. Тебе хочется что-то сделать, подумать, а что я могу сделать, как я могу быть полезным. И в церкви уже открываются разные перспективы. Тебе говорят, ты можешь, допустим, пением, музыкой прославить Бога или речевыми дарами, подготовить тему библейскую. Можете поехать на посещение, можете пойти починить там кому-то забор и так далее. И ты смотришь, что у тебя лучше получается, и стараешься это делать. Это как, я бы сказал, это как потребность. Это не то, что мне там приходит и кто-то говорит, вот сегодня надо это или это. Да, иногда говорят, напоминают. Но ты просто внутри чувствуешь способности к чему-то, и надо их реализовать.
Ну, будучи служителем церкви, я какое-то время даже был, помнится, молодежным лидером в одной из московских общин. И одна из самых, наверное, ярких проблем, да, в молодежной жизни – это, значит, то, что потом стало называться скамеечниками, да, то есть вот люди приходят, отсидел он свое, да, послушал, значит, там, как бы покритиковал проповедь, пение в хоре и ушел, да. И в молодежи, вот, ну, по крайней мере, вообще нигде я служил, там были проблемы, ну, была постоянная сменяемость молодежных лидеров, и, в общем, соответственно, молодежная группа была такая очень нестабильная, люди просто не хотели, да, вот, приходить, служить, и приходилось мотивировать. И часто ведь, когда на молодежных конференциях присутствуешь, ты понимаешь, что вот сейчас мотивационная проповедь, да, и иногда вот так про себя скептично думаешь, ну, если убрать отсюда Иисус, Библия и вера, чем это отличается от каких-нибудь мотивационных конференций, да, там вот, что человеку нужно развиваться, там, саморазвитие и так далее, и тому подобное. И приходится ведь мотивировать, вам приходилось мотивировать, есть ли вообще проблема среди молодых христиан с тем, что, ну, нежелание служить, непонимание, зачем это надо, зачем вкладываться в служение? И что вы делаете для этого тогда?
Да, спасибо. Опять же, вот думаю, все сводится к тому, то, что понимание человека, Бога и своего места вот, в общении с Богом. Действительно, если убрать, может быть, слова ключевые, то со стороны может показаться. Но в том-то и дело, что у нас вот в христианстве в этих ключевых словах весь и смысл заключается, что не просто ты должен развиваться ради чего-то, но вот именно ради Бога, не просто служить кому-то, ближнему своему, но именно как Богу, как вот и Павел говорит, все, что делаете, делайте от души, как для Господа. Вот в этой привязке к небесам оно и заключается отличие. То есть, как сказал Клайв Льюис, если ты будешь целиться только в землю, то промахнешься. Если будешь целиться и в небо, то попадешь и в цели на земле, и в небесные. То есть, да, приходится показывать людям иногда, что мы делаем это для Бога, мы делаем это как наш ответ для Него. И тот человек, который живет вот этой жизнью, общение с Богом, молитва, чтение Писания, размышление о Нем, видно, что для него служение — это ну, часть жизни, это его, как, это его ну, реакция, как уже я и говорил. Вот. Поэтому не только мотивировать, но скорее надо человека приглашать к общению с Богом, узнавать, в чем проблема, общаться с ним, помогать ему. Лично очень много времени, как сказал вот Юрий Пожидаев, да, вы знаете, пастор одной из церквей московских, лидерство — это взаимоотношения. Вот развиваешь эти отношения с людьми отдельными, помогаешь.
Друзья, напоминаю, что у меня сегодня в гостях Алексей Медведев, молодежный служитель Церкви Евангельских Христиан-Баптистов города Георгиевск, и мы сегодня говорим о том, нужно ли служить Богу. Так вот, друзья, скажите, а как вы считаете, нужно ли служить Богу? Зачем вообще служить Богу? Зачем вообще церковное служение? Сегодня, особенно вот во времена пандемии, все распробовали онлайн-трансляции, можно сидеть, там, купил себе телевизор, там, подключил к интернету его, и, пожалуйста, себе смотри, еще и не за одной церкви можно трансляции смотреть. Вот зачем вообще тогда быть частью общины, служить Богу? Зачем это требуется? Вот напишите нам, пожалуйста. Мартин Лютер считал, что любовь по самой своей природе готова служить и быть подвластной тому, кто любим. Вот давайте с вами как раз немножко обострим, Алексей. Итак, в Библии написано, что Бог не в рукотворенных храмах живет. В частности, это цитируется в книге «Деяния апостолов», да, что он не в рукотворенных храмах живет и не нуждается в служении рук человеческих. Да? Зачем служить Богу, если он не нуждается в нашем служении?
Позвольте привести пример вот из детско-родительских отношений. Я думаю, это очень хорошая иллюстрация, как относится, ну, модель. Дети, они, ну, не могут, по сути, ничем своим родителям, да, платить за то, что родители о них заботятся, по крайней мере, первые годы жизни. И в этом смысле, я думаю, родители не нуждаются в их помощи. Ну, полы могут помыть сами, посуду гораздо лучше, быстрее сделают. Но почему-то родители приучают своих детей к вот этой домашней работе. И я думаю, что Бог, Он как Отец, ну, действительно не нуждается в нашей работе, в нашем служении, в плане того, что без этого Он не проживет. У Него нет такой нужды в этом. Но Он нуждается, я верю, что Он нуждается, потому что Он живое существо, Он имеет любовь, Он может где-то быть обижен даже человеком. Он нуждается видеть нашу реакцию на Его любовь к нам. И вот когда он видит нашу реакцию в служении, он видит, да, что человек уже вот как-то реагирует, что-то пытается сделать для него в ответ. Вот. А когда он видит, что человек, допустим, ну, ничего не делает, только хочет принимать. Ну, такой человек похож на ребенка, который любит, когда о нем заботятся родители, считает это само собой разумеющимся, но еще, наверное, ну, не созрел, не вырос, скажем так. Еще требуется время ему, чтобы вырасти. Поэтому вот здесь вот это интересный вопрос, да. С одной стороны, не нуждается, а с другой стороны, хочет видеть. Думаю, так.
Хотя все на самом деле Писание проникнуто идеей служения, да, служите Богу без развлечений, для служения Господу и так далее. Если вы просто введете в поисковик даже служение, просто слово служение, вы увидите огромное количество мест в Библии, которое посвящено служению. Да? Но, друзья, а вот как вы думаете, напишите нам, а нужно ли вообще ходить в церковь? Зачем ходить в церковь, когда есть Библия, можно молиться дома? И я знаю таких христиан, я, к сожалению, знаю из редкие, правда, случаи, но все-таки знаю такие случаи, которые люди уходили в церковь и говорят, мне достаточно, я сам себе вот христианин такой, я это называю такой синдром просто христианства, ничего, никакого отношения к книге Клайва Льюиса это не имеет, ну просто синдром просто христианства. Вот, Алексей, как вы думаете, а разве нельзя просто верить в Бога, сидеть дома и не ходить в церковь, зачем все это нужно?
Наверное, да, сейчас вот пандемия, и многие люди хотели бы, может быть, обезопасить себя или предпочитают не выходить на улицы. Это очень сейчас актуальный вопрос. Вот. И кто-то, да, решает таким вот образом свою, так сказать, безопасность и вообще предпочитает таким. Хотя при этом же выходят на улицы, и люди идут в магазин, покупают продукты, часто пользуются общественным транспортом. Я думаю, здесь хорошо пример привести с работой. Потому что сейчас, кстати, и дистанционная работа, да, в основном есть много. Но обычно человек понимает, что для того, чтобы работать, чтобы там развиваться, ему надо приходить на работу. Вот. А в духовном плане тоже что-то похожее. Мы, конечно, в церковь не на работу идем, но мы понимаем, что если я останусь дома, то мне себя надо как-то заставлять, и хочется, может быть, и поспать подольше, и, может быть, не особо хочется и Библию-то читать, домашние дела разные появляются, там надо что-то сделать и так далее. И ты уже границу вот эту сложно провести между общением с Богом, ну, отдельным временем для общения с Богом, я имею в виду, и какими-то личными делами. А человеку все-таки надо какие-то границы ставить, хорошие границы, я имею в виду. Вот понимать, что это вот я сейчас буду читать Библию или молиться. Вот. И в церковь помогает эти хорошие границы поставить. То есть мы же понимаем, что у дома есть стены, там есть забор, люди к этому хорошо относятся. У книги есть обложка и начало, и конец. Это как бы граница, да, всего, что определяет начало книги и конец. И христианская жизнь, она хотя целостная такая, но должно быть определенное выделенное время, иногда часто место, чтобы вот здесь полностью уже так посвятить себя для общения с Богом, чтобы уже отвлечься от всякого суеты, от всякой. И, ну, дом — это дом. Конечно, можно и дома. Но в церкви это специальное такое место, где ты можешь вот именно посвятить себя этому, молиться, петь песни. К тому же ты видишь братьев и сестер твоих по вере, ты ободряешься от этого. Тебе радостно, что не ты один верующий, а вокруг тебя много таких. Поэтому, ну, вот такие вот мысли.
Я все время вспоминаю замечательный эпизод из фильма «Тот самый Мюнхгаузен», когда там один из героев говорит, что, говорит, ну, я каждое утро иду в магистерию, не скажу, что это подвиг, на работу в магистерию. Не скажу, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть. Мне иногда он напоминает некоторых верующих, которые считают, что посещение церкви — это вот такое что-то героическое в его жизни. Он там выделил Богу, и хватит. Да? Насчет ребенка. У меня есть тоже пример насчет мытья посуды. Я, помнится, старшая дочка еще была как раз когда в возрасте младшей, там, в возрасте начальной школы. И, значит, соответственно, мы ей поручали там что-то пылесосить, мыть посуду. И вот она помыла посуду. Я, значит, подхожу к сушилке, поднимаю тарелку, все тарелки в жире. Я говорю, слушай, ну, вот зачем, жене? Я говорю, зачем? Лучше самому вымыть. И мне жена сказала, он говорит, а чуть-чуть трудно, перемой. Вот. Ну, но да. Она тогда никогда не научится нормально все это делать, если мы не будем доверять. Это на самом деле, это ведь вопрос ответственности. Я никогда, например, не воспитаюсь, если я буду сидеть дома, и никогда мой характер не будет воспитан, потому что мой характер воспитывается тогда, когда я вступаю в взаимоотношения с другим человеком. И когда мы, вот нужно просто, у нас очень много таких красивых фраз, типа «церковь – это сообщество святых», «церковь – это сообщество грешников», которые желают идти путем освящения, да, то есть желают быть лучше, желают, чтобы, ну, грубо говоря, чтобы Божий характер отражался в них, да, но мы сообщество грешников, вот нужно просто вот честными быть. И когда мы вступаем во взаимоотношения друг с другом, только когда мы соглашаемся друг с другом, все хорошо. А вспомнить любой библейский разбор, да, когда поднимают какую-то очень спорную тему, ну, там 80 мнений может быть, да, и мы можем спорить, и мы можем обижаться друг на друга, да, и мы никогда не научимся любить друг друга, быть внимательными друг к другу, сидя дома у экрана телевизора, да, смотря богослужение. Правильные слова впитывая, но при этом, да, как бабушка из старого анекдота, Иван Михайлович хороший брат, ереси не скажет, да. Там, это, когда она спала, да, на богослужении. Вот о чем, мне кажется, очень важно в этом здесь понимать. Вот смотрите, если человек не служит Богу, давайте предположим, да, Алексей, то тогда зачем он живет и что им движет? Может ли человек прожить вообще без служения кому-либо или чему-либо, как вы думаете?
Это вопрос, я думаю, он человека посещает рано или поздно, думаю, каждого. Я в этом уверен. Что люди, которые даже просто, ну, внешне не показывают, они задумываются, для чего я живу, смысл моей жизни. Это особенно, да, в 90-е годы эти вопросы часто можно было увидеть в таких компаниях благовестия. Ну, действительно, это вот экзистенциональные, так сказать, вопросы человеческого существования, смысловые такие. И вот, ну да, как ответить на этот вопрос? Если согласиться с Ницше, что Бог умер, то тогда действительно для чего тогда жить? Вот я, допустим, на этот вопрос, если я буду себе его задавать, для чего жить в моем городе Георгиевске, например? Да? Ну, он маленький, тут особо, может быть, нет такой работы престижной. Ну, тогда, наверное, надо ехать в Москву. Вот. Знаю, что многие москвичи тоже не в восторге, особенно, наверное, когда ввели пропускной режим с этими всеми QR-кодами и всем остальным. Нам тут в Георгиевске было, конечно, в этом плане на периферии гораздо по-другому была обстановка. То есть, да, вопрос такой, для чего тогда действительно жить, если ты не служишь не то чтобы высшей цели, а именно вот живому существу, личности, Богу, Творцу. И, ну, Библия дает ответ, что другого смысла просто нет, потому что человеку надо самому тогда изобретать какой-то смысл, изобретать это колесо, этот велосипед и говорить, я живу там, я часто слышал, ради детей, вот мои дети – это все, мои внуки и так далее. Ну, это неплохая цель, да, но человеку надо ответить самому, а для чего-то, для чего я живу, да, для какой цели? Потому что вспоминается мне книжка Вильгельм Буш, немецкий пастор в городе Эссен, была такая книжка «Иисус, наша судьба», и он говорит там, ну вот спрашивает студента, что ты будешь делать? Ну, говорит, я закончу учебу, а потом? Ну, потом я буду работать. Так, а потом? Ну, потом я выйду на пенсию. Так, хорошо, а потом? Ну, потом я буду там с внуками нянчиться, там буду жить спокойно. Ну, а потом? Ну, а потом я умру. Ну, а потом? Тот уже не знает, что сказать. Ну, а я не знаю, что потом. Вот, поэтому вот вопрос такой, да. Надо человеку понять действительно. Я верю, что без служения Богу в любви, без общения с Богом здесь на земле, на этот вопрос «а потом» просто не будет ответа. То есть если ты с Богом, да, Библия говорит «вот потом». Вот это будет. У тебя всегда есть перспектива и будущее. Для меня, кстати, земная жизнь это только часть. Я понимаю, что здесь мы на земле, ну, в каком-то смысле гости. Да. И я надеюсь и верю, что Господь нас благословляет жизнью вечной. Поэтому Бог нам дает ответ на этот вопрос. А без Него человеку надо самому отвечать.
Есть еще одна хорошая история. Однажды человек пришел к учителю, и тот его спрашивает: кто ты? Он говорит: ну, как я Иван. Он говорит: ну, понятно, тебя зовут Иван, а ты кто? Он говорит: ну, как я адвокат. Нет, понятно, адвокат – это твоя профессия, а ты-то кто? Задумался: ага, так, не, ну, я человек. Ну, понятно, что ты человек, у тебя есть тело, у тебя есть органы. Ты-то кто? Ну, как я муж, я... Ну, хорошо, ты муж, но... А когда ты уходишь из дома, ты кто? Начал задумываться. Потом, ну, как я ведь... Ну, я гражданин своей страны, ну, хорошо. А если вдруг ты переедешь в другую страну, ты-то кто? И человек вдруг понял, что он не понимает, кто он. Да? Просто потому, что у него нет понимания, для чего он здесь, да? Что является его самым важным вот, приоритетом. Мне кажется, вот именно об этом знаменитый баптистский проповедник американский Мартин Лютер Кинг говорил. Чтобы служить людям, не обязательно иметь высшее образование, не обязательно правильно ставить ударение в словах. Все, что нужно, это сердце, в котором есть благодать, душа, в которой действует любовь, считал Мартин Лютер Кинг. Вот в чем заключается наше служение Богу? Мы так много говорили и сегодня о том, вот зачем служить Богу, нужно ли наше служение Богу, а как это вообще проявляется в нашей жизни, как это влияет на нашу жизнь и жизнь окружающих нас людей.
Спасибо. Позвольте еще вспомнить эпизод из мультфильма «Простоквашино», когда эта птичка, она там стучит, кто там, спрашивает, и тогда Печкин отвечает: ну, это Илья, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика. Вот если так все просто, и на этом остановиться, я там почтальон или там пожарник, принес заметку, то тогда да, вопросов не возникает. А если задуматься над вопросом птички, кто там за дверью стоит, что же за человек, тогда надо поразмышлять. А насчет этого, да, вопроса, как вот мы можем служить Богу и как оно на нас влияет, я думаю, служить Богу – это делать то, что Он хочет, лично от тебя, лично от меня, и радоваться этому. Это не то, что вот приходишь ты в церковь, и там висит такой список, хотя список – это хорошо, кстати, если там будет такой, да, чем можно послужить Богу. Но это... Как я вот уже говорил, это вот твоя внутренняя потребность сделать то, что Бог от тебя хочет. Похоже, опять же, на отношения родителей и детей. Приходит там ребенок домой, видит там на столе, может быть, мусор там, не знаю, ну то, что мусора там не прибрано, он раз так быстренько там со стола убрал или там что-то еще. Вот такая вот как бы простая функция. Он знает, что родителям это приятно, он пришел домой, сделал. В церкви тоже. Допустим, ты приходишь в церковь, Бог тебя спасает, дает тебе Духа Святого в сердце, дает тебе новую жизнь, и ты уже так смотришь, что я могу сделать для Бога, что Бог от меня хочет. Он хочет, чтобы я любил людей. Так, как это на практике реализовать? Ну, это значит помогать другим, это значит служить им, как говорится в Библии, даром, то есть то Бог тебе дал, допустим, дар помогать, ободрять, учить людей, ну, как по Писанию, да, не просто, что ты сам такой вот умный, Бог тебе дал способность, допустим, ты вот помогаешь этим. Так, как еще могу любить людей? Молиться о них? Могу. Как еще могу проявить любовь? Быть другом? Могу. Поддержать, когда нужно, в трудной ситуации? Могу, тоже надо это сделать. Общаться с ними? Ну, дома хочется посидеть, отдохнуть там, да. Но я пойду пообщаюсь все-таки, чтобы люди пользу от меня какую-то получили, да. А что еще могу? Посетить старицу или старца, там, пожилого человека в возрасте? Могу. Ну, могу, может быть, не сильно хочется, но почему бы и нет. А потом раз, хорошо пообщались. Любить Бога, вторая заповедь, да, первая, вернее, заповедь. Любить Бога, любить человека. Значит, как любить Бога? Ну, это уже отношения с Богом. Опять же, Библию изучаю, молюсь, развиваюсь в отношениях с Ним. Ну, это уже такие вертикальные наши отношения. А вопрос горизонтальный, служение вот, другим людям, это вторая заповедь. Возлюби ближнего, как самого себя, и реализуй эту заповедь на практике в каждой церкви, как Бог тебе дает возможность.
А вот как вы думаете, Алексей, может ли служение изменить человека? Как служение вообще меняет жизнь церкви и общины? Вот, да, начнем с изменения человека. Может ли служение изменить человека?
Да, знаете, как говорят, там бывших агентов не бывает, да? бывших искренних христиан, я думаю, тоже не бывает. Это вот уже внутри человека такая вот сущность его служить. Он потому и называется служитель. Христос говорит, я пришел для того, чтобы не мне послужили, а чтобы послужить, отдать душу для искупления многих. Ученики и также служили, как вот он, по его примеру. И ты понимаешь, что в этой жизни не получится взять, вот просто взять. Кто-то сказал, бери от жизни все, а другой добавил, но она много не дает. Ну вот попробуй от жизни взять все. Много ли людей богатых, вот сильно богатых? Немного. Много людей известных? Ну не так много. Много ли таких, как говорится, там, я не знаю, ну, реализовавших себя в полную силу? Есть, но многие до сих пор еще себя ищут. То есть не у всех получается взять от жизни все. Вот даже если они хотят, даже если они стараются. А жизнь много не дает на самом деле. Ты можешь всю жизнь там пахать, стараться, но все равно не получил. А Бог говорит, отдавай, вот служи, и тогда будет дано тебе. Блажение давать, чем принимать. И вот оно так работает. Когда ты для Бога отдаешь и для людей, Бог тебе дает. Не тебе надо самому хватать, отрывать какие-то куски, где-то пожирнее, получше. Образно говоря, Бог сам позаботится о твоей тарелке и положит тебе нужный тебе кусок мяса или там хлеба. Он сам тебя накормит, как он Илью кормил. Ворон приносил ему и хлеб, и, по-моему, даже мясо, когда вокруг был голод. То есть служение меняет человека. Человек становится отдающим, и через это Бог ему дает.
Угу. А меняет ли это служение тогда общину? Вот я просто продемонстрирую на простом примере. Да? Часто, если человек в начале, человек воспринимает помощь как благодеяние, потом человек воспринимает помощь как благодать, а потом он воспринимает помощь как закон. Часто бывает, есть община, и есть там 5, в лучшем случае, 10 человек, которые постоянно трудятся. И есть община, ради которой трудятся все эти 10 человек. Это прям идеальный прям. А в основном это там пастор, диакон, ну, то есть вот несколько человек, да. И пожалуйста, вот вы делаете, вы пастор, а мы... Да, я как-то слышал совершенно чудесно во времена своей христианской юности в церкви не нашей деноминации, поехал в гости, слышу, значит, разговор перед служением двух верующих. Что он от нас хочет? Что этот пастор от нас хочет? Он говорит, мы же овечки, а он пастор. Пусть каждый своим делом занимается, да? Вот как это может повлиять на служение, на общину?
Я верю, что поговорка «дурной пример заразителен» работает, и хороший пример тоже заразителен. Когда мы видим примеры, я думаю, мы не остаемся равнодушными. Даже если я не буду так делать сразу, я все равно, меня мысль посещает. Это хорошо, человек поступил. Вот. И в церквах, когда есть такие люди, на которых можно равняться, брать пример, они работают как такой компас, может быть, который показывает, вот это надо делать, вот в этом направлении надо двигаться. И ты не знаешь, сколько времени потребуется этой овечке, чтобы она встала и пошла. Может быть, год, может быть, 5 лет. Но она видит перед собой впереди идущего, и она, ну, подтягивается за ним. Потому что Павел сказал, что поступайте, как я, ну, подражайте мне, а я Христу. Вот, интересно, да, почему он не сказал сразу «подражайте Христу»? Сказал «подражайте мне, как я Христу». То есть вот это не то, что Павел гордился, он просто говорил, ну, посмотрите, как я живу, да, вот я подражаю Христу, вот вы мне подражайте. Христос сказал, видевший меня, видел Отца. Фома говорит, или Филипп, да, покажи нам, Господи, Отца, уже под конец жизни Христа. А Христос говорит, видевший меня, видел Отца. Павел дальше говорит, вы письмо Христово, вас все читают там, узнают. И вот это хороший пример, в церквах тоже он работает.
А как вы думаете, наше служение влияет на жизнь общества, или общество просто его не замечает, и для него это никак не влияет на окружающий мир, нас?
Верю, что общество однозначно дифференцирует и идентифицирует верующего человека. Говоря простым языком, оно определяет его на раз, как говорится. Потому что это другой совершенно дух. Можно, конечно, бесконечно говорить, что вот вы православные, баптисты там и прочее, прочее. Речь не об этом. Речь — это человек Божий или нет? Вот в этом все различие. Если это человек, внутри которого живет Бог, то другим людям он часто бывает некомфортный рядом с ним. А почему? Он не матюкается, раз. Он не курит, два. Он не делает то, что делают другие. Он иногда еще и обличать посмеет. Там, вот это вот нельзя делать. Или а вот ты зря это сделал, зря так сказал. А не произноси имени Господа. Да вы что, да мы все так говорим. И вот здесь начинается конфликт. Иногда даже говорят, вот ты верующий, а вот ты так сделал, а вот нельзя тебе так. А я вот подумал вот о чем. Понимают же, что верующий? Понимают. Определили, что верующий? Да, и сказали, тебе верующему нельзя. Значит, уже верующего увидели. А что ошибся, тоже заметили. Поэтому, конечно, когда верующий ошибается, это, конечно, плохо. Но вы правильно сказали, мы все-таки еще делаем грех, и мы здесь на земле не достигаем стопроцентной святости, хотя во Христе мы уже оправданы перед Богом, но общество меняется, общество видит, общество, я думаю, мотает себе на ус в каком-то смысле, хотя может не выдавать себя, потому что человеку не хочется сразу так отказываться от своего стиля жизни. Но я столкнулся с чем? Когда, допустим, на работе напрямую говоришь человеку, ну, без конфликта, просто беседуешь с человеком о каких-то вещах, которые Бог не хочет, или Бог хочет, люди реагируют по-разному. Одни готовы общаться, слушать, радуются, другие говорят, нет, нам не надо. Но равнодушными почти никто не остается.
У нас, к сожалению, наше время подходит к концу. Я хотел бы прочитать из послания апостола Павла к Римлянам 12 главы, небольшой отрывок с 6 стиха. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли, увещай, увещевай, раздаватель ли, раздавай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием, любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу, с нежностью, почтительностью друг друга предупреждайте, усердие не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждой в скорби, будьте терпеливы в молитве, постоянно в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о страноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте, радуйтесь радующимися, и плачьте с плачущими». Вообще, мне кажется, этот отрывок из послания к римлянам очень четко, ясно и понятно показывает нам а. Почему мы должны служить Богу? Б. Как мы можем послужить Богу? И С. Какие проблемы могут быть у нас, когда мы начинаем служить Богу? Почему мы должны служить Богу? Потому что вокруг много плачущих, вокруг много людей, которые нуждаются, церковь нуждается в служении, потому что никто, кроме нас, его не сделает. Как мы можем послужить Богу? Плакать с плачущими, радоваться с радующимися, служить, проповедовать, молиться и так далее, и много-много служений многообразных в общении. Какие проблемы бывают в жизни и в служении? Да просто мы бываем ослабеваем, мы бываем устаем, мы бываем берем на себя слишком много и не тянем этого, и мы не умеем работать в команде, а все пытаемся сделать сами. И на это отвечает нам Священное Писание. Поэтому, мне кажется, очень важно понимать, что служение Богу созидает наш характер, помогает созидать церковь, то есть строить церковь. И мы никогда не сидя дома перед телевизором, никогда не станем сильными и успешными христианами. Мы можем это сделать только находясь в общине, в служении Богу. Спасибо, Алексей, что были сегодня с нами. Каждую пятницу мы говорим о том, как Библия меняет жизнь человека. До свидания, да благословит вас Господь.